Согласно наблюдениям Захави и его коллег, дрозды энергично соревнуются за опасную роль дозорного. А когда более слабый дрозд пытается предложить корм более сильному, кажущаяся щедрость жестоко наказывается. Суть идеи Захави заключается в том, что заявление о превосходстве необходимо подтверждать реальной жертвой. Только действительно выдающийся субъект имеет возможность подкрепить свои претензии на высокий статус дорогостоящим подарком. Индивидуумы покупают успех, например, в привлечении сексуальных партнеров ценой дорогой рекламы собственного превосходства, включая демонстративное проявление щедрости и подвергание себя опасности на благо других. Мы рассмотрели уже 4 осмысленные дарвиновские причины, по которым особь может вести себя по отношению к другим альтруистично, щедро или нравственно. Во-первых, это генетическое родство. Во-вторых, рецепрокный взаимный альтруизм, предоставление услуг в расчете на последующее возмещение. На основе этих двух причин строится третье – эволюционное преимущество приобретения репутации щедрого и доброго индивидуума. И если Захави прав, четвертое – дополнительное преимущество показной щедрости, как неподдельно правдивой саморекламы. Большая часть нашего доисторического существования прошла в условиях, которые должны были сильно способствовать эволюции всех 4 видов альтруизма. Мы жили в деревнях или еще раньше, как павианы, в разобщенных кочующих группах, в частичной изоляции от других групп или деревень. Большинство соплеменников состояли в более тесном родстве друг с другом, чем с членами других групп. Идеальные условия для развития родственного альтруизма. Кроме того, независимо от степени родства, нам приходилось жить бок о бок с одними и теми же особями всю жизнь. Идеальные условия для развития взаимного альтруизма. Эти же самые условия замечательно стимулируют и борьбу за репутацию альтруиста, и наглядную рекламу щедрости. Посредством всех этих механизмов вместе и каждого из них по отдельности, естественный отбор благоприятствовал развитию альтруизма у первобытных людей. Легко понять, почему наши далекие предки творили добро по отношению к членам своей группы и зло, вплоть до патологической ненависти, по отношению к чужим группам. Но почему в настоящее время, когда большинство из нас живет в больших городах, вдали от кровных родственников, постоянно в окружении людей, которых мы вряд ли встретим когда-либо еще, почему мы до сих пор совершаем добрые поступки друг для друга и порой даже для людей, явно относящихся к чужой группе? Здесь важно правильно представить себе сферу действия естественного отбора, пределы его возможностей. Отбор не может обеспечить появление разумного осознания того, что является полезным для генов индивидуума. Это осознание оставалось недоступным для разума вплоть до 20 века, да и сейчас в полной мере им обладает лишь небольшое число ученых-специалистов. Естественный отбор благоприятствует развитию правил и шаблонов поведения, таких как умение мотыльков ориентироваться по небесным светилам, шаблонов, обеспечивающих распространение генам, определяющим такое поведение. А шаблоны по своей природе не застрахованы от ошибок. Укорененное в птичьем мозгу правило «присматривай за маленькими пищащими существами в гнезде и бросай пищу в имеющиеся у них красные отверстия» обычно способствует выживанию обеспечивающих это правило генов, потому что маленькие пищащие существа в гнезде взрослой птицы – это главным образом ее собственные птенцы. Но это правило дает сбой, если в гнезде появляется птенец другой птицы, ситуация, широко используемая кукушками. Может быть, наши действия добрых самаритян являются такими же ошибками, как ошибочен инстинкт тростниковой камышовки, заставляющий ее выбиваться из сил, выкармливая кукушонка. Еще более близкой аналогией может служить возникающее у людей желание усыновить, удочерить чужого ребенка. Спешу пояснить, что слово «ошибка» используется здесь строго в эволюционном, научном контексте и, безусловно, не несет никакой уничижительной окраски. Поддерживаемая мною идея ошибки или побочного продукта заключается в следующем. Давным-давно, когда мы, как нынче павианы, жили небольшими устойчивыми группами, естественный отбор, наряду с сексуальными желаниями, чувством голода, ненависти к чужакам, запрограммировал в нашем мозгу склонность к альтруизму. Образованные, знакомые с дарвиновской теорией эволюции супруги, понимают, что основой их сексуального влечения является потребность размножения. Им известно, что поскольку женщина принимает противозачаточные таблетки, беременности не произойдет. Но это знание ни в коей мере не умаляет тяги любовников друг к другу. Сексуальное влечение есть сексуальное влечение. Сила его воздействия на отдельного индивидуума не зависит от первичных факторов, вызвавших его возникновение в процессе эволюции. Это мощное чувство существует отдельно от породившей его причины. Полагаю, что то же самое допустимо сказать о побудительных причинах доброты, альтруизма, щедрости, сопереживания, жалости. Наши предки имели возможность проявлять альтруизм только в отношении кровных родственников и соплеменников, реально способных отплатить добром за добро. Нынче это ограничение отпало, но шаблон поведения остался. Почему бы ему пропасть? Это как сексуальное влечение. Мы также не можем удержаться от жалости при виде несчастного, рыдающего человека, даже если он нам не родственник и вряд ли отплатит добром за добро. Как не можем не испытать вожделения по отношению к привлекательному представителю противоположного пола, даже не способному по каким-либо причинам к размножению. Оба эти чувства – ошибки дарвиновской эволюции. Но какие драгоценные, прекрасные ошибки! Пожалуйста, ни на секунду не допускайте, что эволюционное объяснение как-то умаляет или обесценивает благородные чувства сострадания и милосердия, или сексуальное влечение. Пропущенное сквозь призму речевой культуры, сексуальное чувство дарит нам величайшие произведения поэзии и драматургии, любовную лирику Джона Донна, например, или Ромео и Джульетту. И, конечно, то же самое можно сказать о проявлениях сочувствия, возникающих на основе ошибок родственного или взаимного альтруизма. Прощение должника, если рассматривать его вне контекста, может показаться настолько же противоречащим эволюции, как и усыновление чужого ребенка. Не действует по принуждению милость, как теплый дождь, она спадает с неба на землю и вдвойне благословенна. Уильям Шекспир. Огромная доля человеческих амбиций и усилий объясняется сексуальными желаниями, и многие из них можно классифицировать как ошибку. Это же можно сказать и о желании быть щедрым, проявлять сочувствие, если, согласно моему предположению, все это является ошибочным следствием полуизолированной жизни наших предков. Самым простым, с точки зрения естественного отбора, способом закрепить в людях эти желания было вмонтировать в их мозг поведенческие шаблоны. Эти давно возникшие шаблоны продолжают управлять нашим поведением и поныне, хотя обстоятельства жизни уже не соответствуют их первоначальному смыслу. Эти шаблоны по-прежнему продолжают влиять на нас, но не кальвинистски предопределенным, а опосредованным способом. Они пропущены через фильтр литературы, обычаев, законов и традиций, и, конечно, религии. Подобно тому, как сексуальные вожделения примитивного мозга преобразуются, пройдя сквозь фильтр цивилизации, в любовные сцены Ромео и Джульетты, примитивные правила мщения «мы или они» превращаются в нескончаемую борьбу Капулетти и Монтекки. Примитивные же законы альтруизма и сочувствия допускают осечку, благодаря которой мы можем насладиться в шекспировской пьесе благородной финальной сценой примирения. Наглядное исследование происхождения нравственности. Если, подобно сексуальному влечению, наше моральное чувство действительно зародилось в процессе эволюции еще до появления религии, следует ожидать, что в ходе изучения человеческого сознания обнаружатся определенные общечеловеческие нравственные ценности, преодолевающие географические, культурные и, что очень важно, религиозные барьеры. В книге «Нравственное сознание. Организация природой общечеловеческого понятия о добре и зле» гарвардский биолог Марк Хаузер развивает многообещающий подход, предложенный ранее философами-моралистами и основанный на проведении мысленных экспериментов. Помимо прочего, исследование Хаузера позволяет познакомиться с ходом размышлений философов морали. Они выдвигают гипотетическую моральную дилемму и на основе возникающих при ее решении трудностей делают вывод о нашем восприятии добра и зла. Хаузер, однако, пошел дальше философов. Посредством размещенных в интернете анкет он провел психологические опросы, помогающие понять нравственные чувства реальных людей. Для нашего рассуждения интересно, что, сталкиваясь с моральной дилеммой, Большинство людей выбирает одно и то же решение. Причем их согласие друг с другом в отношении выбора решения значительно превосходит их способность внятно объяснить причины, побудившие их сделать такой выбор. Именно таких результатов и следует ожидать, если нравственное чувство также встроено в наш мозг, как сексуальное влечение, страх высоты или, по любимому сравнению самого Хаузера, наша способность к обучению языкам, особенности которых варьируются от одной культуры к другой, но базовая, глубинная грамматическая структура универсальна. Как мы увидим, ответы людей на моральные тесты и неспособность сформулировать причины выбора, как правило, не зависят от религиозных верований индивидуума или отсутствия таковых. Основная идея книги, говоря словами самого Хаузера, состоит в следующем. Нравственные решения основываются на универсальной нравственной грамматике, выработавшейся в течение миллионов лет, способности разума, используя набор базовых принципов, строить на их основе ряд возможных моральных систем.